Мы читаем из книги Зор, глава Цав, пункт 62. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. На сайте КАП-ТВ можно также задать вопросы. Самые интересные будут заданы в процессе урока. Книга Зор, глава Цав, пункт 62.
Мы должны смотреть на книгу Зор, ну, кроме вступления книги Зор, где Баал-Сулам описал основы работы человека, основы творения и времена, шести тысяч годах и Гмара Тикун. Весь остальной Зор написан в другом стиле. Он написан как книга Сгула, книга чудесного свойства. Неважно, что мы читаем, но все время мы должны находиться в намерении и мысли. Это справедливо для любого другого места, но здесь это особенно. Мы должны быть в намерении, что мы желаем постичь от нашей работы, от нашей учебы, от нашей жизни, потому что все наши стремления, цели, желания, все, что мы хотим достичь, все сейчас приходит во время чтения книги Зор, будто бы к своей реализации. Нам нужно здесь прийти во время чтения Зор с потребностью, с хисронот. Что нам нужно исправить? Что нужно исправить? Как мы понимаем наше исправленное состояние? Представить его и ждать, пока оно будет выполнено с помощью света. Присоединить, насколько можно, вместе все части, все составляющие, и подождать, пока свет соединит их вместе и оживит их, наполнит их. И это в этом и есть намерение и ощущение во время чтения Зор. Поэтому мы должны представлять себе группу, может быть, человечество, объединенное вместе, как один человек с единым сердцем, возлюби ближнего, как самого себя, все вместе. И когда раскроется между нами общее свойство отдачи, и в нем раскроется Творец, как сила, общая сила, доброе, несущее добро. Состояние Гмар Тикун — это то, что мы должны представлять себе. И ожидать, чтобы свет осуществил все наши надежды. Пожалуйста.
62-й пункт. И душа, нефеш ученика-мудреца, называется «Царица Суббота». Дополнительная душа, нефеш, субботы и наслаждению — это живая душа, нешама и дух, рох, разума. И они — дополнительная душа, нешама, душа всего живого и дополнительный дух, рох. Над нешама, рох, нефеш, являющимися рабами, властвующими в теле в будние дни. Дополнительная душа — корона, кетер над головой, рожь праведника. Это день субботы Зерампина, а его кетер от Абаваима. И от этой дополнительной душой нешама будет прославлять Творца Юдхей, Абаваима, о которых сказано: «Глаз не видел Творца, кроме тебя», поскольку они являются мерковой для вознесенного из вознесенных, Арихампина, который укрыт и не способен глаз уловить его. И поэтому глаз не видел также Абаваима, которые являются его мерковой, от которых нисходит дополнительная душа, нешама, субботы, и они — кетер Зайрампина. 63-й пункт. Дополнительный дух, рох, — это река, выходящая из Эдена от сыновей Абаваима, Зерампина, сына Юдхей, ибо он был создан от Юдхей, и протяженность его 500 лет, 5 сферот хагат нецах от, нисходящих к нему от бины, сферот которой исчисляются сотнями, и поэтому они 500 лет. И приходит к шестой сфере, и это праведник Есод, чтобы орошать сад, и это дополнительная нефеш, Малхут. 64 пункт. Душа, нешама, властвующая в будни над рабом Творца, она от трона величия, то есть мира Брия. Дух Рох, властвующий в будние дни над рабом Творца, он от раба царя Матата, пребывающего в мире Яцера, и включает шесть разделов Мишны, шесть его сферот, Хагат Неи, в которых он свод законов Мишна для Зайрампина, шесть ступеней трона. Ибо Хагат Неи мира Яцера являются шестью ступенями для мира Брия, называемого троном. А та Нефеш, которая властвует в будние дни, она от трона суда, от мира Асия, от сандаль синий цвет нити в цицит, как сказано, наподобие сафирового кирпича. И все это говорится об Асия. Но дочь царя — это душа Нефеш, разума ученика-мудреца в Песах, в ночь хранимых, оберегаемая маца. То есть она исходит от Малхут, называемой в Песах ночь хранимых и оберегаемая маца, что указывает на ее высокие достоинства. А Рох, хранимый под стать ей, это день праздника и день субботы. И они помни и храни. Рох, помни, Зайрампин, день субботы. Нефеш, храни Малхут, ночь хранимых и ночь субботы, поскольку Нефеш Ацилута от Малхут.
Не забывать о намерении. Текст и то, что происходит здесь внутри, как он объясняет, насколько это понятно, все это вторично. Главное — это намерение о свете, возвращающем к источнику. Это то, к чему мы должны прийти. Стремиться не к знанию, не к прояснению текста, а к реализации чудесного свойства, сгулы.
65 пункт. Итак, ученики мудрецов, которые находятся между ними, между царем и царицей, нефеш их от Малхут Ацилута, а рох их от Зайрампина Ацилута. Они называются субботы и праздники, и нет у них ничего своего, как субботы и праздники, потому что не совершают работу, как рабы, являющиеся порождениями трех миров Бия, и это будни. Награда их в этом мире и в мире будущем для того, чтобы насладить их всеми видами еды и питья и оказать им честь одеждами, красивыми, как суббота, о которой сказано: «Окажите ей честь чистыми одеждами». Все, что делает человек для суббот и праздников, должны делать и они. 66 пункт. «И тот, кто нарушает субботу, должен быть предан побиению камнями. Итак, каждый, кто пользуется ее украшениями, исчезнет. И каждый, кто пользуется тем, кто изменяет законы и нарушает Тору его, как сказано, позорящий его, он словно позорит хозяина своего, субботы и праздники. И установили мудрецы Мишны, что каждый, кто позорит праздники, он вероотступник. 67. И так же, как и все принадлежности храма, которые называются святостью, так же все те, кто служат ученикам мудрецов, называются святостью. А ученики Рава, соответствующие органам тела Рава, называются святая святых. Ибо следующее речение указывает на них, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. а матата и станы его, необходимо приносить их в жертву перед Творцом каждую ночь. 68 пункт. Действия, которые необходимо произвести, чтобы принять на себя бремя небесной Малхут, это принятие на себя страданий бедности. То есть для ученика-мудреца это смерть его животного тела. Ибо питание Торы — это питание наран разума, и это Коэн, Леви, Исраэль. Коэн — в нем Юд, Хохма. Леви — в нем Хей, Твуна. Исраэль — в нем Даат, Вав. Дополнительный нефиш, нижняя Хей, Даавая, Малхут, включающая 248 рамах исполнительных заповедей и 365 шеса запретительных. А Тора — это человек, Адам, Зайранпин, как сказано, вот учение «человек», Адам, содержащий в себе непроизносимое имя «Юд», «Вавдалес», четыре буквы «Авая» с наполнением «Алев». И это Тора — питание для человека в четырех его обликах — лик льва, лик быка, лик орла и лик человека. И это «Хуг-тум». Ибо облик человека включает все четыре лика, и это соответствует питанию животного тела, представляющего собой четыре вида — хлеб, вино, мясо, всевозможные плоды. Одно соответственно другому создал Творец. Хлеб соответственно лику орла, то есть хесед, вино соответственно лику быка, то есть гвора. Мясо, соответственно, лику орла, то есть тиферет, и всевозможные плоды, соответственно, лику человека, и это малхут. 69. И человек должен приносить каждую ночь жертву этих животных наран перед Творцом и повиниться в нескольких видах признания вины и вознесет их в мысли свои во время произнесения шма, предоставив их в качестве жертвы перед Творцом. Должен направить себя к тому, чтобы извлечь дух, рух свой, пульсирующий в кровеносных сосудах сердца, а нефиш должен намереваться предать сожжению, зарезанию и заклянию, как это делали коэны при заклянии. Как сказано, надсечет ей голову с затылка, но не отделит, и это удушение. И здесь есть три вида предания смерти — сожжение, зарезание, отрезание, отрубание головы и заклание, удушение. И три этих вида смерти — это они как желчь красная, желчь зеленая и желчь черная, имеющиеся в печени, в желчном пузыре и селезенке. И это три клипы в орехе. Ибо четыре вида желчи соответствуют хуб-тум, и также легкий, печень, желчный пузырь и селезенка, а также четыре клипы в орехе. И говорит, что три вида смерти — сожжение, отрубание головы и удушение — соответствуют трем видам желчи, и это бина, тиферет и малхут. Красная соответствует бине, зеленая соответствует зер-ампину, а черная соответствует малхуту. А смерть через сожжение соответствует тому, что испортил в хохме. Смерть через отрубание головы соответствует тому, что испортил в зарампень, а смерть через удушение соответствует тому, что испортил в малхут.
Мы должны быть больше сосредоточены на вопросе, что мы от этого хотим? Что я желаю от этого чтения, от процесса слышания? За этим намерением мы получаем результат. Только согласно намерению. Что там? Вопрос.
Из Петахтиквы спрашивают, что это значит? Получение страданий, что это означает?
Нет. Не нужно мудрствовать. Нам нужно позаботиться во время чтения Зоар, в том, для чего предназначен Зоар, передать нам сгула, чудесное свойство, А все эти философствования, получения, там, это пусть обратится в университет.
70-й пункт. А прежде того, должен установить подобие каменного жертвенника с намерением совершить с его помощью побиение камнями, чтобы принять на себя смерть через побиение камнями, и это белая желчь, соответствующая хохме, преобладающая в краях легких, в этих оболочках, то есть клипот, которые связывают края, дословно крылья легких, друг с другом, и они не могут наполняться воздухом. Тогда эти животные, то есть нефеш, руах, нешама, животные, оказываются пойманными там. И тогда опускается синий огонь от Малхут и охватывает их. И становятся его животные наран свойством чистые звери, животные, птицы, для принесения их в жертву Творцу и установления имени Его над ними. В это время осуществится в них сказанное: «Вы, слившиеся с Творцом, Богом вашим, живы ныне». И будут тогда подобны коню, на котором восседает Господин его, мерковой, колесницей Творцу, как сказано: «Ибо воссел на коней своих, на колесницы свои спасительные». И в это время человека и животное спасаешь ты, Творец. То есть это наран разума, называемый Адам, человек, и животный наран, называемый животное. 71. А ученик мудреца должен видеть себя соответствующим по значимости всем постигающим Тору. Он должен видеть себя таким со стороны Торы, со стороны наран разума. А со стороны частей тела, со стороны животных наран, должен видеть себя соответствующим значимости всех народов земли. Как сказано, всегда должен человек видеть себя значимым настолько, будто весь мир зависит от него, и поэтому должен намереваться принести свои нефеш, руах, нешама в жертву со всеми жителями мира. А Творец присоединит хорошую мысль к этому действию. И таким образом человека и животное спасаешь ты, Творец.
Если мы не имеем в своем намерении Торы, Исраэль, человек, Исраэль и Творец, все как одно, то все остальные мысли, они ничего не стоят, потому что человек уже не находится в Торе, то есть не ищет света, возвращающего к источнику, а ищет мудрости, а для этого, может, пусть идет в университет изучать философию с Каббалой. Мы учимся для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Это называется изучение Торы. Торы — не науки, не мудрости. Изучать Тору — это не быть мудрецом, это быть учеником мудреца. Мудрец — это Творец, я хочу уподобиться ему, и я тогда называюсь его учеником. Ученик мудрого. И поэтому все философствования могут быть хороши при условии, что, может быть, мне нужно еще добавить, чтобы усилить намерение. Прежде всего, я беспокоюсь об этом. Если есть намерение, повествование пусть льется. Есть чтец, пусть читает. Я могу больше добавить к тому намерению, подробности, о которых читают, тогда я добавляю. Но к намерению. Усилить его. Находиться в нем. Он говорит день, ночь, разные этапы, всякие детали. Он говорит о том же намерении. Исраэль, Тора, Творец. Как мы реализуем это? Потому что говорится только об этом. И я со всеми деталями, о которых читаю, о которых слышу, я выясняю только разные виды характеров этого характера намерения. Как это должно выглядеть? Это связь Исраэль Тора Творец. Как это должно выглядеть? При различных условиях. Но это при условии, что я могу добавить то, что я читаю, к намерению. Потому что если я держусь за него, и только для намерения, только для его усилия, я добавляю и думаю только об этом. А иначе, все остальное, это ничего не стоит, отменяется. Если вопросы исходят из, только со стороны разума, они не просто мешают человеку, они мешают нам всем. А надо наоборот. Я должен быть в ощущении поручительства, что я, насколько я сейчас нахожусь в правильном намерении, этим я помогаю своим товарищам. И через меня к ним приходит свет, через меня. Я не могу позволить себе быть свободным. Так вот, сегодня мне не хочется, и поэтому я не очень-то занимаюсь. Не могу. Этим я отрубаю их, я не даю свету пройти к ним. Мы одна система. Это называется поручительство. Поэтому здесь очень жесткие вещи. Да.
Статья «Огонь Ицхака», 72-й пункт. Вот учение о всесождении. Вот учение, Зот, это Кнессет Исраэль, о всесожжении, дурной мысли в желании человека, уводящей его с истинного пути. Она, жертва всесожжения, Ола, та, что возносится, Ола, и возводит обвинение на человека, и необходимо сжечь ее в огне, чтобы не дать ей права обвинять. И поэтому должна она находиться на огне жертвенника всю ночь. Ночь — это Кнессет Исраэль, которая называется в начале сказанного «Зот», и она, чтобы очистить человека от этого желания. 73. На огне — это река Динур, дословно «огненная», место для сожжения всех тех, кто не оказывается таким, как должен быть. Их проводят через сжигающий огонь, устраняя их власть из мира. Их власть из мира. Чтобы она не правила, необходимо находиться ей на огне жертвенника всю ночь, и тогда она смиряется и не властвует. 74-й пункт. Сказано, и вот прошел Творец, и сильный и могучий ветер, разрушающий горы. Не в ветре Творец. Сильный ветер — это Руах Сеара, дословно ураганный ветер, который поднимается раньше всех и оберегает святость, так же, как защитная оболочка клипа мозга оберегает его. И сказано, а после ветра гром, не в громе Творец. Гром, как сказано, и понес меня ветер, и услышал я позади могучий громовой голос, благословенна слава Творца с места Его. Таким образом, этот гром приходит после ветра, так же, как и гром, который слышал Элияу. Здесь этот гром, поскольку говорят «благословенна слава Творца с места Его», а после грома огонь, как сказано, река Динур огненная вытекает и протекает перед ним, и это тот огонь, который видел Элияу. 75. Сказано, образ живых существ этих подобен пылающим углям огня в виде факелов. Огонь блуждает между живых существ, и сияние у огня, и молния исходит из огня. Это огонь, который видел Элияу. А эти живые существа являются мерковой, Малхут. И сказано, а после огня голос тонкого затишья. Голос — это голос Аарона, то есть Малхут, являющийся затишьем, ибо нет у нее ничего своего, но она сама — затишье, ибо у Малхут нет ничего собственного, а все ей дает Зеерампин. И когда собираются над ней сферот Зеерампина с целью передать ей, она слышна во всех мирах. То есть все миры Бия получают от нее, и все они содрогаются от нее. Называется тонким затишьем, поскольку она тоньше и меньше всех сферот Ацилута. 76. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет. Это огонь Ицхака, как сказано, вот огонь и дрова. Это суды, исходящие от левой линии до включения ее в правую линию. Огонь постоянный, постоянно находящийся в Малхут, для того, чтобы получать хасадим от Зеарампина. И дрова — это дрова Авраама, то есть хасадим, исходящий от правой линии. И сказано, и будет Коэн разжигать на нем дрова каждое утро. Коэн, обладающий хеседом. 77-й пункт. Огонь Ицхака — это суд левой линии Зеарампина, опускается, достигая этого жертвенника, Малхут, и выходит один язык пламени к восточной стороне, а другой язык пламени к западной стороне, и язык пламени к северной стороне, и язык пламени к южной стороне. Это хуг-тум. К четырем рогам жертвенника, и Коэн возвращает его к четырем рогам. Ибо пламя приходит от севера, левой линии, огня Ицхака. В таком случае он должен был достигнуть северной стороны жертвенника. Однако Коэн, Хесед, правая линия, получает пламя, исходящее из левой, и включается в него, а оно в него с помощью средней линии Исраэля. И также сам жертвенник, Малхут, принимающий его, пламя, включает его в себя. И поэтому включилось это пламя в три линии — юг, север, восток и Малхут. И поэтому достигло пламя благодаря Коэну четырех рогов жертвенника. 78-й пункт. И у жертвенника есть одно подножие, ступень, на которой стоят коины при несении службы жертвенника. И в нем есть известные ступени, хагат-неим. Его нижняя ступень, малхут, достигает высшей бездны, опускаясь в нее, в бину клипы, из отверстия одного пространства, и от него доходит до самой бездны. В час, когда эти языки пламени достигают четырех рогов жертвенника, пробуждается одна из этих искр огня и опускается через это отверстие в эту высшую бездну. Так что от этой искры клипа получает силу наказывать грешников. 79-й пункт. В этом месте, на подножии, есть воинство, произносящие громким голосом свыше «Благословен», и они от правой линии «Хесед». А с другой стороны произносят «Благословен» мелодичным голосом свыше, от левой линии «Гвуры». А с другой стороны другие воинства произносят «Благословен» от средней линии «Циферет». Итак, у четырех рогов жертвенника этого подножия, так что в каждом роге находятся три вышеуказанных подразделения, трижды произносящих «свят». И все они соответствуют 12 диагональным сочетаниям, и все эти четыре свойства, хуг-тум, в каждом из которых три линии, итого 12. 6 сотен тысяч, десятков тысяч воинств. 6 — это хагатные, а свечение бины — это сотни, а от хохмы — это тысячи, а от кетера — это десятки тысяч, а от свойства есода — воинство. То есть над ними свечение гар находится в каждом из рогов жертвенника этого подножия. И все они облекались эфодом, одеяниями священнослужения, и стояли на подножии для проведения в храме работы с жертвенником Малхут, соответствующей нижним в храме. 80-й пункт. В одном месте напротив подножия находятся шумящие воды моря, как сказано, и поднялся ураганный ветер Руах Сеара, вздымая волны его, и это, как сказано выше, а после ветра гром, и опускаются по известным ступеням, и там произносят воинство мелодичным голосом. Благословенна слава Творца с места его, как и в сказанном. И услышал я позади себя могучий громовой голос. Благословенна слава Творца с места его. Ибо они стоят напротив воинств, стоящих на подножии жертвенника, и трижды произносят «Свят, свят, свят». И напротив них восславляют, говоря, «Благословенна слава Творца с места его», и все они восславляют в песнопении, не умолкая ни днем, ни ночью, и все они произносят по порядку восславление мелодичным голосом. 81-й пункт. В другом месте находятся воинства, стоящие в страхе, в трепете, в дрожи. Как сказано, и высоки они, и ужасны. Говорящие «свят» соответствуют «хеседу» правой линии. Говорящие «благословен» соответствуют «гуре» левой линии. А те, кто здесь, соответствуют «тиферет» средней линии. И поэтому нет в них нового, ибо все обновления в правой и левой. А средняя линия ничего не добавляет к ним, а только включает их обе в себя. И все они смотрят, то есть получают свой свет на высший жертвенник, то есть Малхут. 82-й пункт. А в час, когда достигает огонь Ицхака, суды левой линии, жертвенника, множество искр пламени поднимается и опускается в каждой стороне, и воспламеняются от них несколько исполинов мира, обладающих могучей силой. Если бы Коэн не стоял на жертвеннике и не приводил в порядок горящие дрова, не мог бы мир устоять против них. От языков этого пламени и искр, выходящих из них, воспламеняются спины этих животных, как сказано, и образ живых существ этих подобен огненным углям пылающим, подобен факелам. 83-й пункт. От правой стороны этих живых существ пробуждается один ветер, рох, свыше от Хеседа Зерампина. И раздувая этот огонь, исходящий от животных, он входит в него и воспламеняется, и пропитывается запахом, и горит, и утихает в этом драгоценном сиянии, и светит множеством воинств, находящимся с правой стороны. С левой стороны этих животных пробуждается другой сильный ветер, рох, от гвуры Зерампина, сокрушающей скалы, и раздувает этот огонь живых существ, становясь все более сильным и мощным. Тогда облачается в него, в этот огонь, ветер, который исходит от левой линии Зерампина и светит множеством воинств, стоящим в левой стороне этих живых существ, и также четырем сторонам Хуптум, четырем станам, которые исходят от четырех сторон Хуг, Тум, Зерампина, четыре стороны к четырем станам, находящимся в Хуг, Тум этих животных, и все они смягчаются в тот момент, когда Коэн восходит к жертвеннику.
Предоставим время вопросам.
Амит из группы Арава Эйлата спрашивает, когда намерение слабеет при чтении текста, как я могу...
Не может быть, чтобы ослабевалось намерение. Но вообще, мы не должны брать это в расчет. Если намерение ослабевает, то не о чем говорить. намерение должно быть все больше и больше крепким и усиливаться в течение учебы, потому что товарищи все должны думать вместе. И если в них, в каждом из них, есть намерение, то не может быть, чтобы кто-то выпал бы из намерения. Очень просто. Мы здесь включаемся в сеть, в духовную сеть между нами, а не в материальную. В намерении связать нас друг с другом. Творец Торы и Творец едины, что я и группа, и Творец, мы все как одно. И мы раскрываем только тот свет, который заполняет все мироздание. Если мы все находимся в стремлении раскрыть это состояние, и свет за счет чтения книги Зоар должен раскрыть нам это состояние, то это должно быть все больше и больше пылать в нас. А если я чувствую, что я выхожу из намерения, я завишу от всех на 100%. То есть здесь мы касаемся на 100% работы с духовной сетью. Мы входим таким образом в духовный мир. Мы в нем действуем, насколько мы можем удержаться в намерении и поддерживать друг друга. Мы уже таким образом действуем в духовном мире. Только нужно относительно себя это раскрыть, и поэтому мы требуем свет, чтобы он нам это раскрыл. Поэтому не может быть, чтобы я, находясь рядом с Зором, не думал бы об этом. Да.
Ави из Рананы чувствуете объединенным с текстом, но чувствуете одиноким. Он и текст.
Очень хорошо, пусть будет так. Умник. Он не слышит то, что говорят каббалисты, не слышит их советов. Для чего нам нужна Тора? Для чего ему нужен текст? Сколько забили козлят, или о чем здесь говорится? Даже если говорится о какой-то духовной работе, не имеет к этому отношения. Ведь он не думает о своем исправлении. Его исправление не в том, чтобы он знал, как все это делать. Его исправление не в том, чтобы он знал, какое строение души. Короче говоря, исправление не находится в знании, а только в объединении. Там, где произошло разбиение, там необходимо и видеть то исправление, которое совершает свет. И просто жаль человека, который во время чтения Зор, я говорю главным образом об этом времени, который в это время думает о понимании текста. Это настолько излишне, ничего не даст тебе. Это написано «принимать как сгула», как чудесное свойство. Все книги каббалистов для нас сгула. Что мы в них понимаем? Ты говоришь о мире, о котором ты не понимаешь ни единого слова в его правильном виде. День. Что такое день в духовном? Свет хасадим, в который облачается свет хохма. Со свечением хохма это называется днем. День. Ну, я знаю, что это? Нет. Подъем. Что такое подъем? Возможность отдавать, когда раскрывается, кому отдавать, и появляется возможность отдавать, и, собственно, действие отдачи, которое я в состоянии выполнить. Это называется для меня день. Видение. А, подъем, извините. Подъем мана. Я нахожу разбитое место, на самом деле, недостаток связи, недостаток любви к ближнему. Я нахожу его, и я поднимаю его к исправлению. Что значит поднимаю его к исправлению? Я прошу, требую силы, чтобы исправил, чтобы была у меня возможность относиться вместо ненависти с любовью. В этом исправление. И нет ничего больше. Что раскрывается внутри, там на самом деле раскрываются миры. но реализация от ненависти к любви, от отторжения к объединению, в поручительстве, с взаимной ответственностью, потому что мы должны раскрыть единое тело, единый гуф, Малхут бесконечности. И просто жаль думать о чем-то, кроме этого, как об этом. Тем более, мы сейчас, после Конгресса, находимся уже в состоянии просто на прямой к исполнению, реализации, исправления. Каждый, где-то, когда-то почувствовав отторжение от объединения, и не просто забыв или потеряв значение, а почувствовал, что он не может, что не в состоянии, что этого он не хочет. Этим он раскрыл разбиение. И вот это ощущение вместе со всеми, с большим выяснением, ну, не выяснением словами, а так вот внутри, в этом, в объединении, раскрывается в нем этот вот, это пропасть, этот больший разлом. Из всего этого появится у человека подъем мана. Хиссарон. Раскрытие хиссарона, которое потребуется исправить. Это называется подъем мана. Хорошо? Гости, от гостей нет вопросов? Ну, давай, Лель.
Вчера ночью, перед сном, я проделал хорошую подготовку к уроку. Утром я пришел сюда. И вот я оглядываюсь вокруг и вижу, один так склонен над книгой, другой так почти дремлет. Как я могу удержать себя напряженным в намерении, если мой товарищ дремлет, или я дремлю, или все мы дремлем?
Верно. Я не знаю. Прежде всего, то, что ты пошел спать с хорошими намерениями, с подготовкой, прочтя отрывок, это хорошо. Ну, может быть, ты еще привык молиться перед сном, ты этого не забываешь. Ну, хорошо, не, я не отрицаю этого ни в коем случае. Я говорю, что это, наоборот, возвращает человека. Каббалисты определили это для того, чтобы на самом деле все это делать. Мы изучаем, что означает чтение молитвы Шма на кровати. Ты приходишь к объединению и получаешь исправление во время ночи. Но важно, как ты встаешь с утра. Сказано, нельзя учить Тору без благословения, что все катастрофы, все проблемы из-за того, что не благословили перед изучением Торы. То есть ты подходишь к Торе, потребовать от нее света. Не требуешь света. Так получается, недостаточно, что ты произнес шма на кровати. Важно, сделали ты подготовку с утра. Я не знаю, каждый должен для себя выбрать какие-то отрывки. И перед тем, как он приходит, или перед уроком, пусть придет на 10 минут раньше, но он должен, по крайней мере, несколько минут. Я не могу спуститься к уроку, на урок, если я до этого, ну, полчаса, 40 минут, по крайней мере, не поработал с зором. Ну, я в это время исправляю, я готовлю его к изданию. Но без этого я не готов. Я животное, не человек. Это очень важно. Не приходить на урок так, что ты просто так вот в воздухе находишься. И перейдем к следующей части. Будем надеяться, что будет улучшение.
Мы переходим к следующей части урока по трудам Бааль Сулама.